Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, с 8 главы, 31 стиха. «И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде». Кстати, не так давно на берегу Геннесарета археологи обнаружили остатки какого-то селения. На том месте начались раскопки. И вот теперь, возможно, мы знаем, с какого именно мыса стадо свиней бросилось в воду. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. И, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Навстречу Иисусу вышел весь город. Для чего? Чтобы принять его? Нет. Чтобы послушать его? Нет. Люди вышли, чтобы просить его выйти из их пределов, потому что он, наверное, помешал их подпольному бизнесу. Он лишил их огромной прибыли. Он представлял собой угрозу для них. Грустно видеть, когда люди просят Господа уйти от них. К сожалению, такое происходит и в наши дни. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Его городом был Капернаум. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Возможно, когда друзья того человека услышали слова Иисуса, их, должно быть, постигло огромное разочарование, потому что они, я уверен, надеялись на то, что Иисус даст ему физическое исцеление. Даже самого этого человека, возможно, такие слова разочаровали. Но в действительности Иисус дал ему больший дар. Что может быть важнее прощения грехов? Ничего. Даже исцеление от самой страшной болезни несравнимо с важностью величайшего Божьего дара – спасения. Ничто не может сравниться с этим. Иногда люди жалуются: «Ой, вот в моей жизни Бог никогда не делал никаких чудес». Но были ли вы рождены свыше? Если это так, тогда с вами произошло величайшее из всех чудес. В сравнении с ним все остальные – просто пустяки. Очень часто мы забываем про важность этого события. Почему? Да потому что мы всегда считаем материальное, физическое, более важным, чем духовное. А Господь постоянно говорил о большей важности духовного и о его превосходстве над материальным. При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?» Сказать: прощаются тебе грехи, легче, потому что никто не сможет доказать или опровергнуть этого. Сказать: встань и ходи, намного сложнее. Результаты этого немедленно явят истинные способности человека, который произнес эти слова. Если человек действительно встает и идет, это незамедлительно показывает, какая сила заключена в словах того, кто говорит «встань и ходи». Здесь Иисус как бы предоставляет нам явные доказательства, и мы вот-вот станем свидетелями либо подтверждения, либо опровержения Его власти. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Иначе говоря, Иисус собирается открыть людям силу Своего Слова, и это станет наилучшим свидетельством того, что у Него также есть власть и прощать грехи, то есть делать что-то невидимое, не имеющее явных проявлений. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Заметьте, что они дивились и прославляли Бога. Ранее Иисус сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Матфей был сборщиком налогов и сидел при сборе пошлин. Капернаум являлся государственным портовым таможенным городом для тех, кто прибывал в Галилею с севера. Торговцев останавливали в Капернауме, и там их товары облагались таможенной пошлиной. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Двери этого дома были всегда открыты для всех, и он был наполнен мытарями и грешниками. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» В культуре того времени разделить с кем-нибудь трапезу значило, что этот человек для вас очень важен. Было принято считать, что разделенная с кем-то еда делала вас одним целым с этим человеком. Например, мы с вами взяли лепешку, я протягиваю ее вам, вы отламываете кусочек и начинаете есть. Я тоже, в свою очередь, отламываю кусок и тоже начинаю есть. Мы оба едим от одной и той же лепешки. Когда я ем свой кусок, хлеб переваривается и усваивается моим телом. Он становится как бы частью меня, частью моего тела. С вашим куском происходит то же самое, он становится частью вашего тела. Таким образом, в каком-то мистическом смысле, мы становимся частью друг друга. Хлеб, который питает мое тело и становится частью меня, питает также и ваше тело и становится частью вас. Мы становимся через хлеб одним целым. В то время человек никогда не сел бы за один стол с тем, с кем он не хотел бы, чтобы его отождествляли, с тем, с кем он не захотел бы становиться одним целым. Именно поэтому фарисеев так шокировало то, что Иисус ел с мытарями и грешниками. Но он сознательно отождествлял себя с грешниками, чтобы и они могли быть отождествлены с ним и могли принять его власть и его прощение. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В книге пророка Осии Господь, обращаясь к Израилю, сказал: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговеденье более, нежели всесожжений». Таким образом, Иисус цитирует здесь одно из признаваемых ими писаний из книги пророка Осии, а затем предлагает им на практике, на деле познать, что же это значит творить более милость, нежели жертвы. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Итак, Иисус объясняет им, что пока он со своими учениками, не время поститься. Пост будет уместен после его ухода. И никто к ветхой одежде не приставляет заплатой из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. В то время еще не существовало технологии предварительной усадки ткани. Если человек брал старую одежду, которая уже была не раз выстирана, и ставил на нее заплату из новой ткани, то после первой же стирки эта новая, еще не стиранная заплата садилась и разрывала ткань еще больше. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Иисус говорит о религиозной системе, которая действовала в то время. Эта система не подлежала переработке или изменению. Иисус пришел не для того, чтобы произвести реформацию иудаизма. Он пришел не для того, чтобы пришивать новую заплату к ветхой одежде или вливать новое вино в старые мехи. Я полагаю, что этот принцип может найти свое применение и в наши дни. Когда Бог желает сделать что-то новое, Он часто выходит за пределы организованной религиозной системы. Вряд ли нам удастся найти в истории церкви упоминание об истинном духовном возрождении, которое бы произошло в рамках какой-то деноминации, как устоявшейся системы. Обычно духовное возрождение выливается в образование новой деноминации. А я убедился в этом и на своем личном опыте. В течение нескольких лет я находился в состоянии постоянного разочарования, пытаясь влить новое вино в ветхие мехи, но только еще больше все разрывал. Меня называли бунтарем, непокорным, бесчинным. Но я не мог продолжать следовать традициям и обрядам деноминации, которой тогда принадлежал. Моя точка зрения казалась мне очень простой и всем понятной, но ветхие мехи не могли ее вместить. Они уже закоснели в своем образе мышления и приняли неизменную форму. Но Бог, оказывается, готовил новые мехи. Так много людей сегодня занимаются тем, что осторожно пытаются влить новое вино в ветхие мехи. И всегда стараются сделать это так, чтобы и мехи не разорвались, и вино не пролилось. Однако сделать это очень нелегко, да и вряд ли вообще возможно. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Очевидно, что этот человек был в полнейшем отчаянии и нужде. Иисус был его последней надеждой. И обратите внимание на его веру. «И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Здесь я хотел бы остановиться и поговорить о том, что мне кажется очень важным в этой истории. Женщина эта совершила нечто, в чем ее вера нашла свое выражение. Очень часто у нас нет проблем с тем, чтобы верить в то, что Бог может совершить невозможное. Однако нам порой трудно претворить свою веру в действие. Каждому из нас необходимо научиться выходить за рамки просто веры, веры вообще, веры в то, что Бог может и желает что-то совершить. Думайте, что можете сделать вы, чтобы воплотить свою веру в действие. Женщина в этой истории проявила действенную веру. Она знала, что в тот момент, когда она прикоснется к краю одежды Христа, она исцелится. И в тот момент, когда она прикоснулась к Нему, она действительно была исцелена. Вот почему старейшины церкви возлагают на вас руки. Сказано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». Возложение рук – замечательная возможность для человека привести в действие свою веру. Я знаю, что когда я помазан елеем и старейшины возлагают на меня руки, Бог исцелит меня, потому что Он обещал это. Таким вот образом моя вера и находит свое действенное выражение. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении. Это слово, которое здесь переведено как «смятение», на самом деле означает «громкий шум». В некоторых странах до сих пор существует такая традиция. Когда кто-нибудь болен или умирает, в доме собирается огромная толпа людей, и они устраивают ужасный шум, чтобы таким вот образом изгнать из этого человека злых духов. Сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку. И девица встала. И разнесся слух о сём по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека, немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле!» А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Обратите внимание на слова фарисеев. В следующих главах Евангелия от Матфея, когда мы будем говорить о непростительном грехе, нам станет понятно, что отношение фарисеев к словам и действиям Иисуса является именно таковым. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Заметьте, что служение Иисуса не совершалось по какой-то установленной формуле или образцу. Мы так часто пытаемся сформулировать для Бога какой-то неизменный образ действий, определить, например, круги общества, в которых Он может совершать свою работу, разработать методы, действия, подходы, которые Он может применять в решении каких-то проблем. Мы пытаемся втиснуть Его в какие-то рамки, ограничить Его действия стандартным набором методов. Особенно часто это происходит, когда какой-то метод однажды уже показал себя успешным. Ох, такое случается и со мной. Иногда я говорю сам себе: «А что же я такого сделал тогда? Ведь в прошлый раз все так хорошо получилось. Что же на этот раз я сделал не так, как раньше?» И я пытаюсь восстановить то же самое чувство или порядок действий, как будто все дело во мне. Я забываю, что все дело в Боге, что это Его, Божья работа, работа Его и Его высшая власть. Встречаясь с людьми, Иисус иногда в каком-то смысле бросал вызов их вере. Двум слепым Он сказал: «Верите ли вы, что я могу это сделать?» То есть вернуть им зрение. Они отвечали: «Да, Господи». Тогда Он сказал: «Хорошо, по вере вашей да будет вам». И их глаза открылись. Женщина с кровотечением сказала: «Если только прикоснусь к его одежде». И он ответил ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Но в случае с маленькой девочкой абсолютно ясно, что она была мертва. У нее не было никакой веры. Вы не можете сказать: «Ее спасла ее вера в Иисуса». Так что в жизни людей Бог не работает по какому-то определенному, установленному образцу. Господь не подчиняет себя какому-то стандарту или шаблону. Он так же различен, как различны и мы. С каждым из нас Он обращается в соответствии с нашими разнообразными нуждами. Мне нравится то, как Господь действует в моей жизни, как все, что Он делает во мне и через меня, Он делает в соответствии с моим характером и моими личными нуждами. Он понимает, как никто, мои индивидуальные особенности и любит меня таким, какой я есть. Бог действительно работает по-особенному в жизни каждого человека, и каждый раз Он действует по-новому. Не старайтесь испытать то же самое, что пережил кто-то другой. Относитесь к Богу так, как это можете сделать только вы, и Бог будет так же лично и особенно относиться к вам. Помните, что у вас своя собственная жизнь с Богом, свой собственный опыт во взаимоотношениях с Ним. Часто мы думаем: «Ой, а я не чувствовал того же, что чувствовал вот этот человек. Наверное, в моей жизни Бог еще не работал по-настоящему». Да нет, друзья мои, никогда не забывайте, что методы Божьей работы в нашей жизни безграничны, как безграничен Он Сам.